Как относитесь к трудам богослова Авдеенко, вообще и в частности? Я вам скажу, что, к сожалению, Авдеенко, он увлекся некоторыми вещами, которые очень далеки от православного и их понимания. Он не случайно, он занимался одно время даже как изучением какого-то оккультизма, буддизма, и это наложило на него отпечаток. Поэтому думаю, что лучше бы не стоит. Вы знаете, вот вы пришли, вас пригласили на какой-то громадный прием, полно кушаний, но об одном из них вам говорят, вот это, знаете что, лучше не трогайте. Говорят, что может быть отравлено. Всего полно. И вот человек так, ах, съесть или не съесть? Я думаю, зачем брать сомнительное? А в данном случае эта сомнительность там в отношении этого присутствует реальная. Так, но ведь масоны, которые правят миром, вышли из лона церкви и должны бы придерживаться заповеди Христовых. Ой, Боже мой! Откуда же это такое? Из лона церкви. Это все равно, что сказать. А ведь Иуда вышел из учеников Христовых. Да? Да, вышел. О чем и пишет апостол. Они вышли от нас, но не были нашими. Вот так. Никакого отношения. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить, исказить, опошлить. Поэтому не смотрите на внешние подчас, внешнюю среду, где кто от кого. Запомните, Иуда был апостолом одним из 12, а не какой-нибудь. Но оказался. Так, следующий улов. Так, есть бабушки, которые лечат молитвами. Скажу вам так, мало ли кто чем лечит, но надо посмотреть, какие последствия этого лечения и лечит ли. Вы знаете, есть некоторые лекарства, которые дают вот некий эффект сразу, но потом приносят очень тяжелые последствия. Поэтому даже когда вы покупаете лекарства, смотрите, что там написано. И в частности бывает, да, помогает, но могут быть вот такие-такие-то вещи. Не стоит обращаться к этим бабушкам. Не надо вредить своей душе. Потому что вред душе, который приносит обращение к ним, неизмеримо страшнее даже того вреда, который может получить, даже будучи болен. Это все равно, что вы в свою душу раскроете и пустите туда человека в грязных сапогах, в свою душу. Не случайно церковь запрещает обращаться к ним, потому что, как правило, это связано все с верой во что? С верой в какие? Колдовство, с верой в то, что вот такая-то молитва, и только эта молитва, а не другая, поможет. Вы слышите? Это уже колдовство. Мы говорим, помогает молитва, а не какая-то вот эта молитва. Когда мы говорим только вот это, мы уже стали на путь магии. Вот бабушки как раз они этим занимаются, как раз этим, и внушают и нам то же самое. И часто приходится слышать, а какой иконе надо свечку поставить, что называется? Господи Боже мой! А кому нужно отслужить молебен, чтобы от того-то, от сего-то? Ай-яй-яй, это настоящее язычество. Как это кому? Вплоть доходит до того, что кому от пьянца нужно служить? Кому? Неупиваемые чаши. Да? Я так и ответил, рассмотрите. Если будете молиться перед Казанской иконой, не поможет. Как у любящего Бога, благого и так далее, появилось зло в людях. Адам и Ева были совершенны, откуда у Бога благого росло древо познания зла. Да, ну что, правильно, да. Дело вот в чем. что если бы человеку не была дана свобода, он бы не был просто человеком. Ну, представьте себе. Вот он осознает, а свободы не имеет, как в тюрьме. Это была бы хорошая обезьяна, но не человек. Одной из важнейших характеристик человеческой личности является его нравственная свобода, то есть выбора. Что случилось с первыми людьми? Очень простая вещь, которую легко понять. Первозданный человек был поставлен над всем вот этим земным, тварным миром, царем. Все было покорено ему. Все. Все земное. И вы знаете, правда, нетрудно прийти в голову мысли, кто я? Я Бог, оказывается. Вот мысль о том, что я повелитель, я всем управляю, я сам по себе, она оказалась коварной. Вот он, змей, названный это змеем. Она его отрешила от Бога, потому что себя возмнил Богом. Причем не думайте, что это какое-то толкование странно. Нет, нет, змей-то, помните, что говорил? Будете как боги. Вы, Адам и Ева, будете боги. Под древом познания, что разумеется? Это, знаете, идиоматический, если хотите, идиоматическое название, идиоматический оборот, вам понятно, что такое идиомы, так? То есть знание всего, всего. Кто знает все? Бог. А вот мы сейчас сорвем. Что значит сорвем? Я тоже знаю, я тоже Бог, мне все покорено. Я тоже все знаю. Мне покорена вся тварь. Слышите? Я как Бог знаю все. Вот что такое древо познания. Вот что вкушение, вкушение плода от древа познания. То есть возьмите о себе, что я такой же повелитель, такой же всезнающий, как сам Бог. А если я такой, мне уже Бог не нужен. Я сам Бог. Сам я Бог. А я-то думал долгое время, вы знаете, что случилось нечто другое. Сейчас я поделюсь вам своими мыслями, вы будете все, по-моему, очень довольны. Я думал, что грех, весь грех состоял в том, что Ева до преображения съела яблоко. И началось. Так, как правильно молиться? По молитву слову или своими словами? Не «или», а «и». «И» – молитва слову. Эти молитвы даются нам, как, если хотите, как говорят, вот такое слово, ой, ну, не люблю иностранных слов, ну, что, как парадигма некая, как пример, если хотите, как некий пример, как нужно, как обращаться к Богу, с какими, если хотите, мыслями, с какими чувствами, с какими желаниями. Все молитвы, молитва слова, исполнить чего? Покаяние. Вот, вот, оказывается, все они на что направлены. Поэтому они очень полезны, очень полезны. Они просто помогают нам, воспитывают нас в нужном направлении. Но, вы знаете, эти слова только тогда хороши, когда они читаются с вниманием, благовением и покаянием. А можно прострочить, знаете ли, как компьютер. Тогда это все обессмысливается, и никакой молитвы нет. Как у нас, я помню, в семинаре поступил один, только что он поступил, и читает, значит, там, первый час так называется. И вот он читает все, ну, знаете, никто ничего не слушает. Ну, в церкви зачем слушать, правда? Он читает и пусть читает. Но вдруг, да вдруг все услышали. Господи, помилуй 40 раз и на всякое время, на всякий час. Вы знаете, самая страшная беда заключается в том, что очень легко привыкнуть, и к величайшему сожалению привыкли не молиться, а читать молитвы. Святитель Игнатий Брянчанина со всей силой призывает, знаете, к чему? Это вот так скажи просто, и даже не поверишь. Начать учиться молиться. Вы подумайте только, это меня-то, мне-то начать учиться? Да я наизусть знаю. Да, как попка, знаешь. Учиться молиться. И он прямо говорит, та молитва, которая совершается без внимания, есть оскорбление Бога, есть богохульство, а не молитва. И поэтому часто можно слышать, почему я всю жизнь хожу в церковь, совершаю молитвы, молюсь, и никаких изменений. Помните, как там в песне какой, каким ты был, таким остался? По очень простой причине. Да ты никогда не молился. То есть мы иногда мы молимся, но когда? Когда заденет что-то нашу кожу. Вот заболел, ой, буду молиться. Ой, мой сынок, моя дочка, ой, мой брат, ой, мой отец и так далее. О, здесь мы будем. Когда почки, когда печенки, когда селезенки, о, здесь, да, будем искать, кому ставить свечи и сколько. В общем, вы слышите, кто? Дикий материализм. Настоящий материализм. Какой там вечность? Что вот там, какое небо? Мне одно только интересует. Здоровье, благополучие в семье, на работе и так далее. Кстати, вы что думаете, Бог против этого? Против того, чтобы мы были благополучны в этой жизни? Ничего подобного. Посмотрите молитву «Отче наш». «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Сам он, посмотрите, накормил 5000 человек. Сам исцелял. Но суть-то в чем? Сейчас я образно покажу, в чем. Вы знаете, вот возьмите человека, не причиняйте ему никакого вреда, просто переверните его только что. Ножки кверху, голова вниз. Говорят, и умер. Что ж такое? Поняли? Вот так. Есть первичные, есть вторичные. И когда все наши молитвы направлены только на земное, то это значит, что наши ножки кверху. И тогда мы действительно ничего не получаем. Игнатий Брянчанин поэтому и пишет, надо начать учиться молиться. И как же, как он советует, может быть, кто-то вдруг начнет, поэтому я передам его совет. Есть замечательная молитва, которая оставлена нам самыми авторитетными учителями нашей церкви. Эта молитва называется Иисусовой. Она очень простая. Ее можно прямо впеть в 5 словах сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Все. Вот эту молитву я понял как-то, что, оказывается, ее я могу прочитать и не рассеяться, не отвлечься. Уже «Отче наш»? Нет, это невозможно. «Отче наш» что уж, чтобы до конца дочитать и не улететь на Соломоновы острова? Да это немыслимо. Что вы? И вот он говорит, что нужно начинать вот с этого, поставить себе, слушайте, не только правилом, законом. В течение всего времени, когда мы бодрствуем, как только вспомнили, 1, 2, 3 раза от всей души сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот если мы начнем вот так тренироваться, вы слышите, какое слово употребляет? Вы думаете, что я сочинил? Нет. Греческое слово «аскетика» происходит от «аскео», значит, тренируюсь, упражняюсь. Отсюда аскет, который мы переводим «подвижник». Нужно тренироваться, упражняться как можно чаще. И вот таким образом, если мы будем учиться на этой краткой молитве сохранять внимание, то мы потом к своей радости, а не просто удивлению, научимся читать и более длинные молитвы. Более того, скажу вам, через некоторое время человек действительно почувствует, как много дает эта молитва душе нашей. Действительно успокаивает, вы знаете, прям успокаивает. Кажется, такой раздор, такие неприятности, все успокаивает эта молитва. Поэтому, я думаю, стоит внять этому доброму совету и будем учиться молиться. Как быть, если дети не хотят идти в храм? Да, понятно. Еще бы. Понятно. Я все время слышу, что нам делать с своими детьми, но ни разу еще не слышал вопроса, что нам делать нам, родителям, самими собой. Никогда не слышал. И я понял, что мы, родители, хороши. Мы хороши. Нам уже ничего не надо. И вот мы хотим, даже не зная, что такое скрипка, не зная, что такое смычок, вверх тормашками взяться и начинаем детей учить. 75% детских проблем, молодежных проблем лежат в родителях. А мы умеем молиться, да? Мы не превращаем ли молитву в какое-то, знаете, выполнение чисто внешние какие-то формы и больше ничего? В храме чем мы занимаемся? О, сейчас я вам скажу, чем занимаемся в храме. В академии. Я говорю, там профессора только присутствуют за богослужением, батюшки служат, студенты поют, народ мечтает. Простите, а молится кто? А святые ангелы и святые угоднички Божии, нам-то зачем же? Вот что происходит, оказывается. Никто не молится. Вы обратите внимание, это же ужасное дело. Кажется, пришли в храм, а зачем? О, смотри, как одеты. Надо же это, совести нет. О, а это толкается. А это-то и пошло. И пока человек постоит в храме, Боже мой, он еще целый мешок грехов еще наберет. Это называется «пришел очиститься». Невозможно научить ничему, если мы сами не можем этого делать. Вопрос не в том, чтобы детей притащить в храм. Мне рассказали один случай, очень интересный. Не знаю, насколько он достоверный, но он будет некоторым ответом на этот вопрос. Один пришел к одному еврею и смотрит этот еврей своего какого-то 5, 6 или 7-летнего мальчика насильно поит водкой. Говорит, ты что, с ума сошел? Ты что творишь? Мальчишка визжит, не знаю. Ничего, всю жизнь пить не будет. И мы часто так в храм таскаем, что потом всю жизнь ходить не будет. Ой, как здесь нужна рассудительность, какая разумность, какая осторожность, какое внимание. Если мы дома не молимся вместе, почему бы? Маленький еще ребенок. Вместе надо совершать молитву, пусть двухминутную, потом 3, 5, вместе. Заставить, ну давай ты сегодня прочитай. Ты почему спешишь? Нет, нет, нельзя так читать. Надо читать внимательно молитву. Ну давай, сначала. Ну-ка, прочитай, Отче наш, внимательно. Вы слышите? Требуется труд, а мы ничего не делаем. Потом говорим, как сделать, почему же он в храм не ходит? Что делать? Правильно делает. Куда он пойдет? Там для него нет этого храма. Он не знает этого ничего. Он не знает, что такое молитва. Знает какое-то только вычитывание. Да еще когда не дают ему колбаски там, в посты и так далее. Вот что он знает. Это ужасная религия. Только и всего. Без рассуждения и без понуждения самих себя к правильной христианской жизни мы не можем научить детей ничему. И поэтому с хождением в храм, да, приучать надо, постепенно приучать ребенка, но ни в коем случае не пересолить. Запомним случай с евреем, который поил своего сынка водкой. Пригодится. Да. Так, очень часто переживаю смерть мамы. Скорой скучаю, молюсь, но очень тяжело. Чем помочь? Говорят, есть несколько ступеней правильного отношения к тем скорбям, которые посещают нас. Скорбям и болезням. Первое. Ну куда денешься? Случилось. Ну, терплю. Вот как пишут, плачу, молюсь. Это самая низшая ступень. Надо обязательно взойти на другую. Какую? Сразу скажу, в высшей степени важная. Достойное по делам моим я получаю. Не потому, что случилось так. Не потому, что кто-то мне подставил ножку. Кто-то на меня что-то наговорил. Нет, достойное по моим делам я получаю. Тот человек, христианин, который действительно будет именно так относиться к своим скорбям, он увидит очень многое увидит, и совсем иначе будет переживать то, что с ним происходит. Но скажу вам дальше, если кто сделает то, что я сейчас скажу дальше, тот человек, можно сказать, вообще избавится даже от скорби. Немножко только потрудиться. Дальше. Третье. Да, я осознаю, что я достойный по делам моим. И поэтому, Господи, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господи, что вот это произошло со мной. Благодарю. Слава Тебе. И это надо повторять десятки, если хотите, сотни раз. Тот, кто хочет избавиться от внутренних страданий, от внутренних скорбей, еще раз повторяю, десятки, сотни раз, настойчиво, хотя все сердце против, говорит: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя! Увидите!» Ну, проведите эксперимент над самими собой. Ну, что же так мы только над кроликами проводим? «Слава Тебе, Господи, благодарю Тебя! Я достойное получаю по делам моим». Вот христианское отношение, вот правильные отношения, вот отношения самые полезные, вот отношения, которые снимают скорбь, уничтожают ее полностью. Это совет святых отцов, которые, как вы знаете, часто, ой, как много страдали. Не забудем это. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Хотя бы вся душа моя была против. Надо заставить себя это делать. И увидим, какое благо в результате получим мы для своей души. Вот так. Уже до самого дна достаю. Но, правда, я слышал такое изречение: дошел до дна, а глубины так и не постиг. Как вы относитесь к архимандриту Рафаилу Карелину? Спасибо. Ну, вы знаете, меня удивляет, что он, будучи клириком грузинской церкви, и не получив никакого богословского образования, он приезжает в нашу церковь и всех учит. Там он не преподает даже. ему не разрешают. Это вот это очень интересно. А то, что он не имеет никакого образования, об этом говорят его очень многие высказывания, когда он просто говорит странные просто вещи. Например, он 18 век нашей русской церкви называет расцветом русского богословия, а там фактически ни одного богослова не было. Он образования не имеет, вы понимаете, в чем дело? Ни одного класса семинарии, говорят, не окончил. Но взялся учить. Это вот первое, что на себя обращает внимание. Второе, конечно, очень неприятно та ожесточенность, с которой он пишет. Как резко он осуждает направо и налево. Я помню, особенно меня поразило, когда он обвинил во лжи, не профанации, замечательного человека, архиепископа Василия Кривошеина. Это афонского монаха, который 20 с лишним лет пробыл на Афоне, который действительно подвижник. Просто подвижник. Я его лично знал. Я у него был на квартире. Это бедненькая квартира, там, в Брюсселе. Бедненькая квартира. Это настоящий действительно подвижник и аскет. Я видел, как он в ресторане сидит. Видел в Москве. Так вот, да, случилось. Никуда. Тут всякие, чего там только нет вечером в ресторанах, знаете, да. Как он, да. Это человек действительно. И вдруг такие страшные обвинения. И вот эта вот какая-то озлобленность у него против вообще всех, кто мыслит не так, как он. Просто именно озлобленность, вплоть до оскорблений. Просто буквально действительно просто оскорбляет даже. На каждом шагу это у него такие вещи. Это свидетельствует о том, из какого источника исходят все эти его назидания. Вот так. Больше не буду говорить. Хорошо?
Да.
Ну, хорошо. Да. Так, а вот второй вопрос – брак между православным и мусульманином. Ну, вы знаете, это дело такое серьезное, сами понимаете. Потому что Христос говорит, если кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, не может быть моим учеником. На первый взгляд страшные слова, что это такое ненависть, проповедь ненависти. На самом деле, о чем идет речь-то? Речь идет просто о том, что прежде всего мы должны быть верны тому, во что мы верим. И если мы верим, что Христос есть истина, что действительно Его путь жизни открывает нам вечную жизнь, Царство Божие, то надо смотреть и, насколько это возможно, не создавать себе сами препятствий на этом пути. Это же понятно, правда же? Это же ясно, если вы вышли за мусульманина, если он вдруг ревностный человек, и он действительно искренне верит, то ведь вы знаете, какие трения же обязательно, наверное, начнутся. Поэтому надо прежде подумать, если сможет, конечно, когда позволит он себе быть, следует действительно быть православным без всяких изъянов, если он позволит, чтобы и дети тоже были православные. То есть, ну, бывает, которые так. Ну, что же, ну, смотри, если очень понравился человек. Но если будут препятствия на пути жизни, то прежде надо, конечно же, хорошо подумать. Нельзя подменять истину какими-то внешними, знаете ли, ну, преимуществами, которые могут быть. Как на нашу жизнь влияет наше духовное состояние и нераскаянные грехи? Ну, вы знаете, есть, так сказать, закон, что дух творит все формы. Тут можно привести очень много различного рода примеров. В частности, Христос же говорит, не может из горького источника течь сладкая вода. Ну, это понятно. И наоборот, коли сладкий источник, из него не будет горькая вода. Так и здесь то же самое. Что значит наша нераскаянность? Надо же понять, когда если мы захламлены всякой грязью, ну как мы можем ли мы тогда вести даже правильную жизнь? Учтите, не можем. Существует закон, закон духовный, что именно наше состояние духовное в конечном счете влияет и определяет всю окружающую нашу жизнь. Даже святые отцы так часто говорят: не думай лукаво, а что значит мой грех? 7 миллиардов на земле. Что значит мой грех? Говорят: не думай лукаво, потому что часто грех только одного человека может повлиять на жизнь всего, допустим, всей семьи, всей какой-то группы, всего коллектива, всего народа. Вот, оказывается, духовное состояние прямо влияет. Это просто надо иметь в виду, что это закон. У Марка Подвижника, преподобного, есть такие слова: не хочешь скорбей – не греши. Ведь грех, еще раз повторяю, что такое? Давайте запомним этот образ. Грех – это наступить на гвоздь. Он проткнул, еще сверху торчит. Это скорбь или нет? Скорбь. Поэтому не хочешь скорбей – не греши. И не только внешних грехов, о которых говорят там 10 заповедей Моисеева, там это грубятина, там грубые грехи самые указаны. А Евангелие-то о чем говорит? Говорит о состоянии души. Не лукавь, вот что, не лицемерь, не осуждай, не завидуй, не тщеславься. То есть говорит на те грехи подчас, которые никто не видит, но которые во мне могут быть и проявляться со всей силой. Вот поэтому стоит понять, что одно дело – грехи нравственности, другое дело – грехи духовные. И надо же понять, что нравственно не так все-таки трудно быть, трудно быть нравственным, это не так трудно. Что быть нравственным? Это надо никого не убивать. Это уже здорово, правда? Я никого не убивал. Не ограбил. О, слышите? Это уже здорово. Не нарушил каких-нибудь там законов. Да, слушайте, не изменил своей семье. Боже мой, так я совсем святой. Вы слышите, нравственность – это некая поверхность. Необходимо? Конечно. Но при этой нравственности, да еще не дай Бог, если я вижу, что я нравственный, и соответственно себя чувствую, что я не такой, как прочие люди. Вы слышите, что в душе человека самое страшное, может быть, страшнее даже поступка какого-нибудь нарушающего нравственность, когда человек гордыня, тщеславие, высокомерие, неприязнь к другим людям, надменность, Боже мой, это все грехи духовного порядка, но это страшные буквально вещи. Одним словом, существует духовный закон, по которому действительно каждый грех несет в себе наказание. Когда мы проткнули ногу гвоздем, мы не знаем, что будет. Может быть, поврежден будет какой-то нерв. Может, там артерии, я могу много потерять крови. Может начаться заражение, которое охватит только мою ступню. А может охватить и мою ногу. Могут и ногу отрезать. А может и всего меня заражение крови, я погибну. Вы слышите? Мы не знаем вот этих тонкостей закона, как грех подействует, в какой степени и на что. Но знаем зато твердо закон, твердо. Каждый грех, То есть, когда я хожу по гвоздям, обязательно несет в себе скорби. Это надо запомнить. Правда, хороший пример. Нельзя ходить по гвоздям. все в порядке, все ясно. Вот так. Ученики попросили спросить, почему у Адама и Евы изображены пупки, а они не рождены, а созданы Богом. Передайте им, неграмотные иконописцы. Ученики правы, у них этого не было. Вот так, молодцы ученики. О, заметили, что мы взрослые не замечаем даже. Да. Так, наверное, знаете, такую проблему, как игра, проблема, как игра гормонов юности. Что делать, как с ними справиться, как в этом возрасте не сойти с правильного пути? Ну, я вам скажу, вы думаете, пока это молодые, то думаю, что это только в юности игра эта идет. А святые говорят, не верь своей плоти до тех пор, пока она не ляжет в гроб. Вот так. И методы поэтому все одни и те же. Одни и те же. Одним из которых является, в частности, вот один духовник, действительно духовник, опытный человек, посоветовал одному молодому, то есть не посоветовал, даже своего рода дал ему как бы просто правило даже, сказал, борись с двумя помыслами, мыслями. Угадайте, какие? Что, ну ладно, с двумя помыслами. Ну, назову своими именами, уж извините меня, да, с блудным и тщеславным. Бороться с мыслями надо. Мы совершенно не придаем никакого значения своим мыслям и думаем, что это ничего. Я же подумал, совсем не понимаем. Мысль – это силища, и если ее не остановить вовремя, все. Она как атомная бомба разнесет тебя. Поэтому борьба с мыслями, и вот особенно с этими двумя помыслами, по крайней мере, так, на который он указал этому молодому человеку, да, это должно стать правилом, неукоснительным правилом. Только так Царство Божие силою берется, говорит Христос, и употребляющие усилия достигают его, а не те, кто сидят, сложив ручки. Что ж вы думаете, будем лежать на постели и всякие картинки себе там рисовать, всякие мечтания, и потом думать, ах, что ж мне делать? Что ж делать? За что боролся? На то и напоролся. Вот и все. Бороться надо. В этом и состоит достоинство человеческой личности. В 451 году состоялся Четвертый Халкидонский собор. На нем было так, которые на тот момент на нем был армяне, которые на тот момент воевали с Персией. На этом соборе изобличили ересь Евтихия. Как же так и получилось, что что-то такое Ааз, да, потеряла, армянская церковь потеряла евхаристическую связь с вселенским православным. Ведь армяне положили, наложили анафему на Евтихии, никогда не принимали монофизицию. Слушайте, вы знаете что? Я вам скажу так. Стоит только разделиться, прекратить общение друг с другом, и обязательно там начнутся различия. те различия, которых раньше не было. И вот в данном случае Восточная Церковь, которая строго придерживалась определений Вселенских соборов, и благодаря, знаете, еще чему? Благодаря тому, что эта Византийская империя была единой империей, и там императоры часто определяли во многом, то есть они именно держали это единство империи, и отсюда было единство веры, так? Вот. Благодаря этому там сохранялось вот это все. А все те христиане, которые оказывались вне, они, и особенно прекращали общение, то в них начинали зарождаться, ну, всякие различного рода, ну, отличия, подчас даже ошибочные. Я скажу вам хотя бы на такой самый яркий пример. Не с Арменией, а с Римом. Посмотрите, до чего дошло. Рим вообще объявился наместником Христа. Причем, знаете, любопытнейшим образом, да, Ватиканский собор первый определил, что то, чем наделил Христос свою церковь, это присуще, в общем, та истина, которую он дал, присуща римскому первосвященнику. Поэтому, когда он говорит как таковой, то его определение истины, ну, я вам перефразирую это просто, говорю, его определение истины этого человека, причем эти определения сами по себе, даже о несогласии церкви истины. Вы смотрите, до чего можно дойти? Одного человека, грешного человека. И что было в истории, если вы только посмотрели? Так вот, на римской церкви это выразилось особенно в яркой степени. Тоже в армянской степени, тоже там произошли кое-какие отклонения. Но вся суть-то в чем была? Что так контакты так и не возобновились. Стали жить особняком. И эти особенности подчас приобретали характер уже, я бы сказал, драматический. И поэтому вот нет этого единства. Вы говорите, будет ли когда-нибудь воссоединение? Не знаю. Очень, вы знаете, трудно, потому что очень много вошло даже различий в области, я бы сказал, богослужения, самих обычаев даже, понимания церковных правил, церковных таинств. Очень много это постепенно происходит. И сказать, что будет или не будет, но подождите немножко, я, может быть, достигну прозорливости, я тогда отвечу, пока еще вот нет, пока еще не получил. Ну ладно, давайте. Как вы относитесь к идее всеобщего спасения? Смотря как ее понимать. Например, Реген понимал как? По чисто, знаете, язычески. Был такой учитель, кстати, очень известный, авторитетный учитель, да, но который учил, что человек был создан. В Библии помните, как написано? Бог создал из персти земли, а потом вдунул в него душу. Бог. А Ориген учил, повторяя греческий философ, нет, человек был создан чистым духом, чистым разумом, по-гречески нус. И уже то потом, поскольку эти духи согрешали, они посылались в различные тела. И дальше он учил, что в конечном счете все-таки, претерпев страдания в этой плоти и таким образом, есть возможность, что после этих страданий они вновь возвращаются в состояние чистых духов. И такова судьба окажется, может быть, для всех людей. Церковь отвергла это. Ничего подобного. Человек был создан из тела и души. Во-первых, тело, кстати, по Библии. Потом души. Вот. Но есть другое понимание, святоотеческое понимание, которое выразили такие, как Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Григорий Богослов, Ефрем Сирин, Исаак Сирин, там, очень многие святые отцы, Григорий Ниский, целый ряд. Они говорят о другом. Они исходят из чего? Бог создал человека, создавая человека, уже знал наперед все, что будет. И поэтому не мог Бог создать людей для того, чтобы подвергнуть кого-то нескончаемым мучениям. Поэтому они говорят, что благодаря жертве Христовой те люди, которые действительно ведут безобразный образ жизни и по разным обстоятельствам не смогли, так сказать, быть не только православными, но вообще даже христианами, так они, конечно, не будут страдать. Как мы о многих вещах прошедших страдаем, так и они будут страдать. Будут страдать. Эти страдания будут. Но все-таки эти страдания не бесконечны, говорят они. И поэтому в конечном счете, как пишет апостол Павел, Бог будет все во всем. И вот толкование очень многих отцов и многие отцы об этом говорят. Таким образом, в конечном счете будет не дуализм добра и зла, Бог и дьявол, а будет Бог будет во всем. Но, еще раз повторяю, страдания-то будут. И избави Бог, если мы от маленьких страданий здесь, как мы много переживаем, то какие же страдания могут быть, да, у человека, когда он перейдет в область вечности, и когда начнутся эти тяжелейшие переживания от многих, очень многих вещей, которые мы сотворили. Вот. Но, я говорю еще раз, есть вот такое. Но в учении у святых отцов мы находим две линии. Я вот вам назвал целый ряд отцов. Кстати, Иоанн Лесничка, первое слово, прочтите только первое. Он прям пишет там. И в конце концов все достигнут Царства Божия, праведные и неправедные, страстные и бесстрастные, святые и грешные. Иоанн Лесничник – это учитель монашества всех веков. Так вот, но наряду с этим есть целый ряд святых отцов, которые нет, пишут, что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники – в муку вечную. Вот две линии. Причем, если подойти строго, то получается так. Праведников сколько на земле? Православных причем? Православные праведники. Вот сейчас посмотрите. Православных всего сейчас, ну, порядка в мире 250 миллионов. Население – 7 миллиардов. Из православных кто праведники? Тут есть сейчас хоть один праведник? Встаньте, пожалуйста. Я встаю быстрее. Так вы понимаете, какое дело? Получается, проблема-то какая? Значит, Христос пришел, пострадал, воскрес. За кого же? За маленькую кучку только праведников. А миллиарды, из которых и невинных детей миллиарды, все пойдут в муку вечную? Вот вопрос, которым задавались святые и которыми сейчас задаются очень многие. Так вот, еще раз повторяю, поэтому многие святые отцы отвечают – нет, да, придется пострадать, пережить это, все свои неправды, все свое зло, которое мы, и избави Бог от этих мучений. Апостол Павел пишет, что тот, кто строил дом своего спасения из сена и соломы, то огнем ведь испытывается дело каждого. И он, хотя и спасется, но как бы из огня. Кто бы пожелал пройти через огонь, обожженным спастись? Поэтому даже эти временные мучения – это совсем не шутка. Это серьезная вещь. Но хочу сказать вам так. Итак, два ряда свидетельств и в Священном Писании, и у святых отцов. Одни говорят, просто повторяют Писание. Праведники пойдут в Царство Божие, грешники в муку вечную. Просто повторяю, не объясняя, не отвечая на вопрос, а как же Бог-то творил? Он любовь или нет? Вторые именно отвечают на вопрос и говорят, нет, в конце-то концов, действительно, все достигнут спасения. Правда, разного. Разной степени будет и блаженство. Тоже разной степени, но придется помучиться. Вот какое дело. И от этих мучений да избавит Бог любого из нас.